Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Сейчас 14 часов 10 минут. У нас в студии Олег Будницкий. Добрый день.
Здравствуйте.
Я под большим впечатлением от города Калининграда и от симпозиума, который был в Балтийском федеральном университете имени Канта. Кстати говоря, это не курьез, а это абсолютно серьезно воспринимаемая реалия, как университет имени Канта. Вот. И абсолютно это не наш анекдот советского времени, что Кант будет печататься в томе «Философии народов СССР». Нет, это...
Житель города Калининграда.
Да, абсолютно, да. И это все очень серьезно. И самосознание, кстати говоря, интеллектуальной части Калининградской области, оно очень интересное.
Кантианское.
Оно очень интересное. И то, что там проходил именно симпозиум, от тройственной российско-немецко-польский симпозиум, посвященный Льву Копелеву, это тоже очень важно.
Вот да, как раз это
было очень важно и существенно, и самовосприятие как перекрестка, и место с необычайно тяжелой и глубокой историей, и поиски корней именно этого места, и вот такая то, что там, кстати, я услышал настойчиво повторяемую региональную идентичность. Вот то, что и вот выстраивание региональной идентичности уже каким пока? Это уже четвертое ведь поколение приехавших в Восточную Пруссию.
Вторая половина 40-х годов.
Да. И это просто разительно другие люди. Просто другие люди, которые помнят свои корни, место, откуда они приехали, и, насколько я понял, и очень этим интересуются. Я не делал никаких глобальных обобщений, но, тем не менее, ощущение, что они живут вот на этой земле, в Восточной Пруссии, которая прошла такую историю, у них есть и интересы, и самые крепкие связи, я бы сказал, существуют с польской частью Восточной Пруссии, которая после Второй мировой войны вот как раз отошла Польше. Но там немножко другая история, потому что даже топонимическая другая история, потому что существовали всегда польские параллельные польские названия, такие как Мальборг и так далее, или Мариенбург. Ну так вот, и поэтому я хотел бы, так как вся история, связанная с Львом Зиновичем Копелевым, там началась и с его ареста и осуждения, как раз во время событий вступления Красной Армии в Восточную Пруссию. И как раз и наблюдение за тем, и участие, и его ужас и возмущение, которое он увидел. И такой человек, прошедший сложнейший путь, как Лев Копелев, прошедший. И очень, мне кажется, я не знаю, как вам кажется, но мне кажется, очень честно его описавший.
Да, безусловно.
Да.
Безусловно, мне пришлось читать множество документов о событиях в Восточной Пруссии, о боевых действиях в Восточной Пруссии и о тех не слишком приятных, скажем так, событиях, которые эти боевые действия сопровождали. И они, в общем, подтверждают то, что пишет Копелев. Подтверждается это и официальными документами, которые хранятся в российских архивах, и в ГАРФе, и особенно в бывшем партийном архиве, ныне в РГСПИ, Российском архиве социально-политической истории. И самое главное, вот сейчас публикуются или обнаруживаются в архивах множество дневников и воспоминаний, но главное дневников, написанных участниками этого похода Красной Армии. И вот то, о чем писал Копелев, есть везде, практически во всех текстах, в том или ином варианте, в тех или иных конкретных обстоятельствах, но есть везде и всюду.
То есть попытка представить грабежи, поджоги, насилие как отдельные недостатки, она не выдерживает критики?
Нет, не выдерживает, но, вы знаете, тут надо все-таки понимать контекст времени, обстоятельства событий. И не надо забывать о главном, ведь это восточно-прусская операция, о главном с точки зрения, так сказать, глобальной, да, и в то, в какой обстановке, в какой ситуации были вот эти люди, а очень разные люди. некоторые цифры, чтобы было понятно, что вот Восточно-Прусская операция, она началась в январе, середине января 1945 года, завершилась 25 апреля. И в этой операции участвовали войска двух фронтов, 2-го и 3-го белорусского, и одна из армий 1-го Прибалтийского фронта. И общая численность этой группировки, этих войск, да, была 1 670 000 человек. Гигантская сила. Так вот, свыше трети – это потери.
Да.
Это не была прогулка. Это была тяжелейшая война. И немцы – это были... не совсем другие немцы. Иногда представляют, что 45-й год, это там фольксштурм, это там какие-то мальчики и старики. Ничего подобного. Это был вермахт, который отчаянно сражался до последнего вообще.
Не только вермахт, это были и части СС.
И части СС, да. Но это была, да, так сказать, армия, которая отчаянно сражалась, несмотря ни на что. И вот из этих 585 000, да, это потери и безвозвратные, и потери санитарные, то есть раненые, 126 500 человек – это безвозвратные потери. И поскольку пленных тогда было совсем немного, это в основном убитые, погибшие. Это за 3 с небольшим месяца. То есть это вот надо тоже хорошо понимать.
Представьте себе, вот у нас был звукорежиссер, который прошел эту операцию, звукорежиссер на Пятницкой, который воевал там, Севастьянов. Он говорит, это какое-то ощущение ужаса происходящего у него было. Именно от того, что невероятная масса людей входит, у него было ощущение, что входит в какую-то горловину. И это действительно входящая масса людей, что наступление в Восточной Пруссии было сгруженность, загруженность, сдавленность всего. И при этом уже ощущение окончания, близкого окончания войны, здесь очень даже нездоровый подъем, который был у людей, когда трофейные минометы и палили по своим, потому что электрические взрыватели, они все взрывалось одновременно. И вот это, и при этом какой-то вот жестокий подъем, который был у самих войск, и очень тяжелые условия. Вот это то, что запомнилось действительно фронтовику, запомнилась Восточно-Прусская операция такой.
Да, ну, безусловно. Безусловно, и то, о чем чаще всего сейчас говорят, не о военных аспектах, а о тех крайне неприглядных фактах, которые сопровождали вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию, то есть о мародерстве, изнасилованиях, убийствах и так далее. Понимаете, я не собираюсь это оправдывать, да, но надо понимать обстоятельства времени и понимать психологию людей, и также, что это были за люди. Во-первых, это были люди, прошедшие через Украину, Белоруссию и оккупированную часть России, да, вот видевшие все то, что делали немцы. Да. Это один момент. И как один писал один из солдат, не из тех краев, из Москвы, он писал, что то, что вот они тут творили, то, что они живых людей, людей сжигали заживо, там встречался, он проходил через деревню сожженную, где часть жителей была сожжена, их надо всех убивать, как бешеных собак. Он, у него другой термин, он пишет сестре, у него нет других слов. Это один аспект. Второй аспект, это, тут я процитирую, ныне нечасто цитируем политического писателя Карла Маркса, да, что если наверху начинают играть на скрипке, неудивительно, что внизу начинают плясать. Это пропаганда ненависти. Она и так была, да, вот сочилась, что называется, из пор после всех этих лет войны, после того, что видели солдаты. Пропаганда ненависти, причем ненависти уже не к нацистам, а к немцам. Это обычно приписывают или списывают, скажем так, на Илью Эренбурга.
Да, это наиболее часто.
Да, убей немца. Но, во-первых, Эренбург не писал ничего такого, чтобы не одобрялось. Это раз. Во-вторых, Эренбург был совсем не одинок. Если мы почитаем множество текстов, опубликованных в центральных газетах и в, во фронтовых, в армейских, то там это проходит красной нитью. Более того, был даже такой, была такая специальная установка, чуть ли не инструктаж, нужно отомстить. Например, сошлюсь на дневник сержанта Бориса Комского, мною опубликованный. Он вспоминает встречу, то есть, когда собрали комсомольский там актив, и командующий армией, это был генерал Горбатов, между прочим, известный, mm-hmm. он говорил, нужно хорошенько отомстить. Это просто записывает это в дневнике. Так, и солдаты понимали, что что бы они ни сделали, за этим ничего не будет.
Ну, плюс еще распоряжение вот, о трофеях и посылках.
Да, это, с моей точки зрения, чрезвычайно вредный, конечно, был приказ. Конечно, санкционировал лично Сталином, ставка, да, от 20 декабря 1944 года, который санкционировал, давал разрешение посылать трофеи домой раз в месяц посылки бесплатно.
Да, причем там была градация по званиям.
Да, там рядовые могли посылать посылки до 5 килограммов весов, офицеры до 10, генералы до 15. Ну, никто этого, конечно, не соблюдал, особенно генералы. Так, и мы знаем, что речь шла не о 15 килограммах, а иногда о целых вагонах, груженных трофейным, так сказать, добром. Причем надо отчетливо понимать, что значит трофеи. Это ведь не боевые трофеи, правда? Ведь домой не посылают патроны, снаряды, там, винтовки и прочее. Это посылают какое-то имущество. Где это имущество берут? Ну, хорошо, если в брошенных домах. А если вот тут эти дома населены кем-то. То есть, это санкция на мародерство. Просто открытая санкция на мародерство. И тут как бы две стороны медали, с моей точки зрения. Одна сторона – это некий стимул, да? А вторая это...
Устав, да. Объяснялось это очень часто. Вот то, что касается стимула, это очень часто объяснялось. И объясняется еще, кроме возмездия, как даже у меня здесь слушатели пишут, это было возмездие за Родину, все с больших букв. Понятно, это понятно. Но здесь еще уставшая, прошедшая сотни тысяч километров армия. Какой-то стимул личный нужен.
Это один момент. А второй момент это... способ как-то вознаградить солдат и вознаградить, собственно говоря, их семьи в тылу. Ведь государство бедное чрезвычайно на самом деле, и государство, в общем, разоренное войной, оно не могло и близко предоставить ветеранам те льготы, которые могли предоставить своим ветеранам, скажем, американцы или британцы. И это был способ вознаградить участников войны и как-то компенсировать тяготы войны их семьи за счет противника. Тем паче, что Германия предстала глазам красноармейцам как какая-то страна чудес. Ведь они представить себе не могли вообще, да, то, что на каком уровне живут люди в развитых европейских странах. Можно сравнить даже Румыния для многих представляла себе страной.
Даже Румыния.
Даже Румыния. А Германия, во-первых, обычные фермерские дома, многие принимали за помещичьи дворцы поначалу. Можно себе представить, какие, значит, были у них поселения, когда они на самом деле оказывались в помещичьих усадьбах или в самом деле в каких-то дворцах титулованной знати. И вот это немыслимое с точки зрения тогдашнего советского человека богатство Германии, оно вызывало дополнительное раздражение, желание то, что нельзя отправить домой или то, что нельзя унести, просто уничтожить, сжечь. Это была большая проблема. Это была большая проблема, потому что уничтожаются помещения, так? Где держать раненых, где вообще останавливаться и так далее и тому подобное. Вот этим полны тексты официальных документов, что пожары, поджоги, надо с этим бороться, а вот в ярости пришедшие в Германию солдаты, как один писал из них вот лейтенант Владимир Гельфанд, Германия пылает, и это зрелище радостное для моего взора. Январь 45-го года. Так, это с большим трудом удалось остановить. Просто желание смести с лица земли Германию. И желание, хочу сказать, психологически вполне понятно.
Абсолютно. Абсолютно. Но при этом выходит тот, который описывает Копелев приказ Аркасовского, выходит. Это санкционировано.
Да. Был, ну, во-первых, это, конечно, привело к падению боеспособности.
Вот, говорит, вот иначе мы могли победить, спрашивает Андрей у нас. Кстати, я напомню. Плюс 7-985-970-45-45 для смс, телефон наш. Ну, так вот, Андрей был. Здесь это палка о двух концах. Причем второй конец необычайно толстый и убийственный. Это то, что мародерство, да, это стимул. идти дальше, дальше и дальше, чтобы больше и уничтожать, и грабить, и набирать себе. Но это деморализует страшно.
Это деморализует, и есть прямые последствия. Есть не только приказ Рокоссовского, это от 6 февраля, если я не ошибаюсь, 1945 года, был приказ Конева, Первый Украинский фронт.
Да.
Так, там просто конкретные примеры приведены. Эти приказы у нас, в общем, до сих пор не опубликованы, но как бы текст их дотошным историкам известен. Так? Он просто пишет, что не могут быстро танкисты выехать на позиции и так далее, потому что танки забиты барахлом. И с этим началась, конечно, борьба, потому что вот этот приказ, разрешающий эти трофейные посылки и прочее, и это опьянение вот тем, что пришли, вошли в Германию, наконец, можно выместить, да, вот, на немцах, если они еще есть, потому что очень из Восточной Пруссии бежали
всеми способами,
да, всеми способами, какими только могли, да. Так? И выместить, если не на немцах, то на их имуществе, да, вот эту ярость, это было, конечно, контрпродуктивно с точки зрения ведения боевых действий и обеспечения ведения боевых действий. Но это, думаю, совершенно очевидно. Совершенно очевидно. И были, в общем, приняты, принимались жесткие меры. Но, понимаете, ситуация была такова, что они, эти жесткие меры, не могли быть массовыми по определению. А армия, вот уровень дисциплины, между прочим, Красной армии к концу войны, был не слишком высок. Об этом писали и военачальники, и об этом писали историки. Так, и тут я еще хочу сказать немножко о личном составе армии. Понимаете, мы говорим о фронтовом поколении, о том поколении, которое спасло страну, которое выиграло войну и прочее. Но надо понимать все-таки, да, что фронтовое поколение – это конструкция.
Конечно.
Это условная конструкция.
И временная, и пространственная, и вот социальная конструкция.
Конечно. Разные. Это миллионы людей, людей очень разных. Я напомню, если кто, или сообщу тем, кто не знает, что за годы войны в армию призвали 29,5 миллионов человек. Учитывая довоенную армию, это 34,5 миллиона человек. И они очень разные. Городские, сельские, неграмотные, с высшим образованием, люди разных национальностей, разного происхождения. Это какие-то идеалисты и какая-то интеллектуальная элита. Это уголовники, сотни тысяч, значит, которые прямо только что освободились или были освобождены досрочно из лагерей и отправлены на фронт. Это люди, некоторые из которых вообще не говорили по-русски. Это очень вот такой вот конгломерат. Да? Потом, огромное количество людей было призвано с освобожденных территорий. Чернорубашечники иногда их называли, просто вот брали сразу, иногда даже не успевали переодеть военную форму, бросали сразу в бой. Бывали такие случаи. Люди, прожившие по 2-3 года в оккупации. Люди, я не хочу сказать, что они подверглись там нацистской пропаганде, просто люди прожили в таких условиях, когда происходят некие психологические сдвиги. Так же, как люди в советском тылу, прошедшие через тяжелейшие испытания. Тяжелейший труд, полуголодное существование и многое другое. И это совсем не делает людей гуманистами.
Абсолютно. Но я напоминаю, Олег Будницкий, очень много ваших вопросов и даже ваших семейных воспоминаний сейчас нам приходят. И это очень хорошо, мы обязательно прочтем их. Через 5 минут после новостей продолжим программу «Не так». Сегодня Олег Будницкий, мы говорим о Красной армии Восточной Пруссии. Да, в Архат прав и не только, конечно, в Восточной Пруссии.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Олег Будницкий, мы говорим о Красной армии Восточной Пруссии. Так называется наша программа «Не так». Аноним пишет. Кто читал Оренбурга? В очерке «Убей немца» призывы к геноциду немецкого народа не более, чем в романе «Убить пересмешника к уничтожению птиц». Илья Оренбург везде подчеркивал необходимость суда. Прежде чем говорить, прочитайте оригинал. Ну, в общем, как-то мы читали.
Да, читали оригинал. Вообще там совершенно ясно написано. Если речь идет о тексте «Убей немца», там написано, что если ты не убил немца, то твой день прожит зря. Если ты не убил немца, то он считает, что он убьет твою мать и изнасилует твою жену и так далее и тому подобное. Это очень сильный текст. Очень сильный текст. И, вы знаете, опять же, вырванный из контекста, текст звучит ужасно. Это текст лета 42-го года.
Да.
Вот летом 42-го года немцы убили моих прадеда и прабабку, которым было далеко за 70, и их незамужнюю дочь Эсфирь, 35-летнюю, в городе Ростове-на-Дону. Только потому, что они были евреи вместе с другими тысячами евреев Ростова-на-Дону. Да? Это только одно из деяний. Так? И о чем мы тут говорим? В то время эти тексты были оправданы.
И при этом я бы напомнил, что мы с самого начала передачи говорим, что валить на очерк Эренбурга все.
Да, конечно, нельзя. Это Эренбург действительно писал, что нужен суд и так далее. И Эренбург, его тексты 45-го года, они другие. Они другие, конечно же.
Да,
поэтому тут не надо все валить в одну кучу.
Нет,
да.
Ну, нам с вами, я понимаю ваше возмущение, но нам с вами надо читать а в контексте, б все последовательно.
Ну, конечно.
Но вырезка «Убей немца», она была очень у многих. Просто она была в кармане. Она была очень у многих. Это действительно был поднимающий на борьбу текст.
Эренбург написал невероятное количество текстов за войну. Речь идет о тысячах буквально. Производительное совершенно феноменально. И это, если верить мемуаристам, я думаю, что все, поскольку они все совпадают, но они не врут, то это были единственные тексты, которые газеты не пускались на раскурку.
Да.
Вот поразительно, Поразительно, что эти памфлеты, написанные в стиле такой французской эссеистики, они вот были написаны так, что...
Именно классического вот такого вот памфлета, мощнейшего памфлета были написаны.
Да, и вот они почему-то читались бойцами, причем и бойцам, которые были не слишком грамотны, и на все действовали. Вот это феномен просто, конечно, военной публицистики того времени.
Подобрать ваши вопросы. Фархад из Иремутга пишет о насилии, мародерство в Померании и Силезии. Да, но здесь еще есть история, отягощенная, и то, о чем говорил госпожа Меркель, кстати говоря. Я бы отметил об исторической памяти, если мы можем сказать два слова. Потому что очень интересная вещь получается. В Вестерплатте в 2009 году Ангела Меркель говорила, она не могла не сказать ни о силезских немцах, не могла не сказать ни о судетских немцах, которые после войны были жесточайше изгнаны.
Да.
С мест своих и там и мародерство, и убийство, и совершенно бесчеловечное было отношение. При этом Ангела Меркель сказала, что мы сами виноваты в этом. Да, при всей бесчеловечности того, Германия в этом виновата сама. И дальше она сказала изумительную совершенно фразу. И это невольно, эта трагедия, все эти трагедии, подарила нам несколько миллионов человек, которые все вместе, как другие немцы, строили демократическую Германию. Потом.
Да, но это
важнейший текст, это он свидетельствует об исторической памяти.
Конечно, это замечательный текст, безусловно, и то, что удалось сделать немцам, это удивительно. Я имею в виду вот это все преодолеть и действительно построить такое государство, которое при всех проблемах там все-таки, при всех неонацистских и прочих там появляющихся группировках, подавляющее большинство населения, у него просто идея синкразии к нацизму и всему с ним связанному. Да? Это один момент. Второй момент очень любопытный. Я вчера разговаривал с одним немецким историком замечательным, и в разговоре он упомянул то, что я читал ранее, то, что в немецкой памяти вот жестокости по отношению к немцам прежде всего относятся к полякам, а не к русским.
Да.
Это довольно любопытно, но это, в общем-то, и объяснимо. Во-первых, поляки находились дольше под немецкой оккупацией. Во-вторых, это были как бы соседи, да, и вот эта вражда между соседями, она бывает иногда страшнее, чем между дальними.
Да.
И тем паче, что речь шла не просто о том, что пришли, потом ушли, а о переделе земель, собственности, просто об отъеме собственности, изгнании и так далее и тому подобное. Немцы, конечно, очень жестоко поплатились за то, что они поддержали Гитлера, их большая часть. И самая крупная группа беженцев в Европе 20 века – это немцы.
И причем компактная группа.
Это немцы, да. Да. И очень жестоко, конечно, рассчитались чехи с судетскими немцами. Угу. И, кстати говоря, о памяти, когда Вацлав Гавел извинился за вот эти вот жестокости, он был осужден чешской общественностью, уже будучи президентом.
Он правильно сделал, что извинился, и такие вопросы надо решать, как те же самые поляки извинились за Тешинскую Силезию перед Чехией. Дальше. Еще есть очень важно, что поляки, например, об этом, кстати, было отдельное выступление, и об этом очень много говорил и Адам Михник говорил на симпозиуме. При объединении Германии была абсолютная фобия поляков, что сейчас начнется передел границ. Передел границы, что Западную Польшу будут отдавать немцам. Во всяком случае, будут предъявлены какие-то претензии. Так же, как было и, например, у Литвы была. Ну, она недолго продержалась, а то, что надо отдать Вильнюсский край.
Вильнюсский край Польши, да.
Да, Вильнюсский край Польши. Но этого ничего не произошло. Вот смотрите, Эдуард из Казани. Как же насилие, грабежи и убийства на территории освобождаемых Польши, Венгрии и Югославии? Ну, Венгрия была неосвобождаемой.
Да, это был противник. Очень упорный.
Как формулируется, я когда первый раз увидел и очень удивился, когда я увидел, что медаль называется...
За взятие
Будапешта, а не за освобождение Варшавы там, и так далее.
И тяжелейшие бои. Как раз Венгрия одна из как раз оборонительных, редких оборонительных операций Красной Армии. 45-м году это Балатонская. Да,
Балатонская операция.
Да. И тяжелейший штурм Будапешта, осада Будапешта и так далее. Значит, это очень, кстати, хороший вопрос. О насилиях на территории Югославии, Польши и так далее, как бы освобождаемых. Венгрия – это противник, что отнюдь не оправдывает насилие по отношению к гражданскому населению на территории Венгрии. И Германии тоже. Это как бы надо эти вещи все-таки разделять между собой. Мы пытаемся объяснить и понять, почему это происходило, но это не означает, что мы это хотим оправдать. Опять же, вернемся к тому, о чем я говорил. Две вещи. Первая, Красная Армия состояла из очень разных людей. И всех их идеализировать не стоит. Люди были очень разные. Второе, это война. Война человека ожесточает. Никакая война не делает человека лучше. Вот есть в литературе часто встречается, что вот на войне было лучше, мы были чище. И некая такая романтизация войны. С моей точки зрения, ну, я никогда не был на войне, не участвовал в войне. Я сужу по источникам. То, что я вижу по источникам, война ожесточает людей. Ожесточает людей до последней степени.
А чистота состоит в понятности ситуации очень часто.
Да.
В братстве определенном, которое создается между своими.
Да. Совершенно верно. Да. Тема специального исследования подшивается мотивом вообще действия солдата. Потому что в конкретных боевых условиях очень часто все эти высокие мотивы, верность стране, родине, они как-то растворяются, когда речь идет о том, что вот по эту сторону смерть. Да? Одним из важнейших элементов является верность малой группе. То есть тех, с кем ты воюешь. Родина – понятие высокое, а от тебя зависят твои товарищи. И ты от них зависишь. Это один из важнейших мотивов вообще. Вот такой, и вот этот принцип фронтового братства, он проявляется вот в этих вот самых конкретных боевых условиях и в верности этой малой группе, которая оказывается в экстремальных условиях. Тома целые на эту тему написаны. Как-то в нашей литературе это не слишком проходит. Это один момент. Потом еще один момент. Я хотел, в интернете я прочитал перед выходом один из вопросов. Там был вопрос о национальном составе Красной Армии на заключительном этапе войны. И я так почувствовал, может, я мне мерещу, это некий подтекст. Ну, что там всякие безобразия творили, но, условно говоря, те, кого называют сейчас мигрантами, да?
На смены,
да.
Ну, да.
Я вам хочу сказать, что давайте представим себе национальный состав Красной Армии. Подавляющее большинство, конечно, это русские. Две трети Две трети погибших — это русские, это Красная армия. И дальше вот первая десятка национальностей, которые служили у Красной армии. Я могу перечислить на памяти гораздо больше, но так вот: русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, казахи, узбеки, армяне, грузины. И вот десятое место делят мордвины и чуваши. Угу. Вот такая национальная композиция. Так, соответственно, подавляющее огромное большинство — это славянские народы, что вполне объяснимо. И хотя пытались увеличить и увеличивали призыв народов Средней Азии, Казахстана, которые начали призываться в армию только с 1 сентября 1939 года, это вообще не подлежали воинской, ну, собственно, всеобщая воинская обязанность была введена с 30 сентября 1939 года, изменены льготы для мусульманских народов. Так, это в общем в составе Красной Армии очень незначительные группы. Очень незначительные. Речь идет о нескольких сотнях или десятков тысяч человек. Вот это такие параметры.
Еще внутреннее сопротивление. Очень были разные люди, это мы правы. И это подтверждается всем. И очень интересно внутреннее сопротивление в Красной армии и грабежам, и насилию. И это не только. И у того же самого Льва Копеля очень интересное наблюдение было, кто это был, кто люди, которые активно сопротивлялись. И есть еще такой социальный слой, который ранним Бондаревым был хорошо отмечен в художественной литературе.
Да. Это у него, кстати, у первого это
процессы литературы. Вот эти мальчики, да. Особенно которые в технически продвинутых войсках служили. Они, и то, что потом Копелев отвечает, они не тут же подходили. Так что это не бандитское и не какое-то там национальное, а то, что образует группу тут же. И вот те же самые молодые люди, молодые офицеры, в особенности, из больших городов, они образуют группу, которая друг за друга держится и держится своих принципов. И вот именно такие офицеры, и то, что неоднократно было описано у Бондарева в литературе, да. И то, что описано у Копелева в «Хранить вечно», что вот эти самые офицеры, артиллеристы и вот других технически продвинутых войск, вот они просто идут на тех же самых старшин, ефрейторов из вполне такого крестьянского уголовного вида. Второй контингент – это пожилые люди, пожилые солдаты. Очень интересно, которое у них такое внутреннее сопротивление. И городские, и деревенские пожилые солдаты, которые внутренне чураются очень многих таких вот поступков. Еще что?
Ну, видите ли, во-первых, это то, что вы называете, во-первых, это интеллигенция, условно говоря, причем советская молодая интеллигенция, выросшая на принципах интернационализма и на определенных моральных категориях. Это вот советский человек, его лучшим проявлением. А к таким принадлежал и тот же Копелев, и те, кто оставили нам записки о войне, Борис Луцкий, например, боровшийся с этими проявлениями в Австрии, там, скажем, и Давид Самойлов, и многие другие, не уверен, что многие, но какое-то количество людей. Так, и если мы говорим, я бы не стал противопоставлять там городских и деревенских, речь идет о неких нравственных принципах. А вот у людей немолодых эти нравственные принципы были заложены до советской власти, помимо нее. Это другие принципы. И было некое межуумочное поколение, которая не получила этих принципов, ну, условно говоря, от традиционных, общинных, религиозных, может быть.
Просто так? Не успела.
Да, просто не успела и не получила вот этих принципов советских, потому что советская власть навидела в основном зло. Так? Ведь кто эти идеалисты? Это успешное советское поколение. Те люди, которые поступили в высшее учебное заведение, которые вознеслись под этим благодаря этому социальному лифту. И я читал сотни автобиографий людей, участвующих в войне, самого разного происхождения, образования и так далее. Что их всех объединяло? То, что им советская власть дала все. И они искренне исповедовали принципы этой власти. по-всякому они относились к противнику побежденному. Там встречаются такие страсти, описанные некоторыми женщинами в том числе, что тут надо четко говорить для аудитории 18+, если не старше. Так, вот этот момент был очень важен, и уже задним числом, анализируя в своих чрезвычайно ценных воспоминаниях, Давид Самойлов писал, что вот в город пришла 20-30-е годы пугачевщина, он пишет. Пугачевщина. Вот люди, сорванные со своих мест, так, не отошедшие от нравственности, так сказать, прежней, раньшей, да, и не приобщившиеся к новой. Вот эта масса, вот эти люди, это и были те люди, для которых не существовало нравственных преград. И если ему хочется женщину, а она есть доступностью, то почему нет? Почему ее не взять? Если ему нравятся часы, то почему не снять с руки эти часы, тем более, что эти люди, они враги не вне закона, ну и так далее и тому подобное. И противостоявших этому было совсем немного, тем паче, что это было просто опасно. Опасно, потому что могли, во-первых, пристрелить. И не обязательно в связи с этим, с чем угодно. Например, Бабаджанян, командир танковой бригады, был убит пьяными солдатами в 1945 году, поскольку там он пытался регулировать движение, это не как-то их приструнить. Он был в кожаной куртке, погоны были не видны, они просто его убили.
Да.
К примеру. Можно было попасть под арест, как случилось с Копелевым, за буржуазный гуманизм. За буржуазный гуманизм. Причем интересно, что потом уже появляется, он сидит, появляется статья «Товарищ Оренбург упрощает», списывавшая всякие вещи на Оренбурга. Выходит приказ Сталина 20 апреля только, о том, что надо все-таки с населением оккупированных территорий вражеских относиться как-то к нему немножко по-другому, ведь предстоит строить новую Германию. И надо же все-таки как-то это все привести в норму, только 20 апреля. А Копелев сидит. И его, значит, после этого приговаривают и так далее. Вот любопытные такие моменты.
Приговаривают, да, и все увеличивают.
Все увеличивают срок, да.
Да. Есть вопрос у нас. Есть ли какая-то статистика о погибших мирном населении, пострадавшим, погибшим? Что-то как-то я не знаю.
Нет, ну, есть. Имеется в виду в Германии?
В Германии, да.
Ну, есть, конечно. Я не могу, значит, к сожалению, назвать число конкретно погибшего мирных жителей. Не знаю. Насчет относительно изнасилованных, вот гуляет цифра 2 миллиона человек. Это всех, не только, значит, это не только как Красная Армия, это и войска союзников тоже.
Все, да, да, да.
Но эта цифра, она... Это экстраполяция, скажем так. Экстраполяция, это основано на исследовании медицинских карт в берлинских больницах. Ну, я не буду всю эту технологию довольно долго рассказывать. Суть в том, что вот то количество женщин, которые обратилось по поводу венерических заболеваний, полученных от изнасилований, нежелательной беременности и прочее, статистически экстраполируется на число жителей Берлина, и получается, что в Берлине было изнасиловано около 100 тысяч женщин. А потом это число экстраполируется на общее соотношение. Но это не совсем корректно, потому что Берлин был особым случаем. Нигде не было такого количества женщин одновременно, и нигде не было такого количества войск одновременно. Это была победа, когда все были опьянены в прямом, в переносном смысле этого слова. Так, но речь
идет...
Но речь идет все-таки о массовом явлении, да, несомненно.
Еще один фактор, вот то, что все были опьянены в прямом, переносном. Тут еще ведь массовое было тогда, чего еще встревожилось, естественно, командование. Тогда массовые отравления, массовые от... Мало того, что пили ведь все, что только попадет под руку, еще ко всему.
Ну да, страшная трагедия была, конечно, в Берлине. В Штиргартене были бочки с техническим спиртом.
Да.
И это привело, ну, к сотням, по меньшей мере, смертей. Это вот описано у Василия Гроссмана в записных книжках. Но, понимаете, были даже целые теории, что немцы специально оставляли винные склады там и прочее для того, чтобы вот, как бы спаивать Красную Армию. Но тут есть два аспекта. Первое. Никто не неволил это пить. И вообще в армии, которая находится в управляемом состоянии, этого не допускают. К сожалению, как я уже сказал, вот уровень управляемости дисциплины, он, в общем, снизился. Это, повторяю еще раз, прослеживается по различного рода документам и по личным воспоминаниям. И тут несколько аспектов было этого дела. Во-первых, что чрезвычайно важно, в Германии солдаты не были привязаны к полевым кухням. Чисто практически. Там бродило по полям огромное количество скота. И вот в массе дневников, писем и так далее рассказывается о том, как солдаты замечательно ели и пили. Вышел, пристрелил корову, тут же, так сказать, что-то приготовили, пошли дальше. Да? В фермерских домах брошенных было множество заготовок, разного рода консервов домашних. Плюс везде было вино. Так, то есть в этом отношении наступил такой вот рай для солдат, которые могли, так сказать, отъесться. Да. Но это было так не везде, но, в общем, описания практически везде сходятся. В этой ситуации поддерживать порядок дисциплины было довольно непросто. И, кстати говоря, вот косвенные данные о том, что получилось, можно посмотреть по тому, как армия потом возвращалась. Это была вообще проблема. Это была проблема, потому что вот эти люди, возвращавшиеся с войны, многие со сдвинутой психикой, со сдвинутыми представлениями о том, что можно, что нельзя, это была большая проблема, и вот в особых папках Сталина, между прочим, есть на эту тему всякие, значит, переписки, обсуждения, как адаптировать солдат, возвращающихся домой. Опять же, проблема, которая в нашей научной литературе, насколько мне известно, не изучена. По настоящему. Адаптация миллионов людей, пришедших с войны.
Вот хороши воспоминания. Вот здесь как Аня говорит, что мой дед привез только сундук с книгами, он и стоит. И бабушка всегда жаловалась, что он даже отрезы на платье не привез, потому что считал это неправильным.
Да.
А что это неправильно?
Да, многие люди так себя вели, бесспорно. У нас дома стоит пианино, например. Но история такова. Мой дед, он был ранен еще в Латвии в 44-м году и дослуживал уже в Польше. Он там был замкоменданта Закопане. В Германии не было и никаких трофеев не привез. Но прямо напротив дома моей бабушки сломался грузовик, в котором один летчик вез пианино трофейное. И с этим пианино было сложно. Бабушка у него выяснила, вообще кто-нибудь у него играет в семье или нет. Говорит, нет. А моя мама играла. Mm-hmm. И бабушка у меня просто купила это пианино, вот оно с тех пор.
Ну вот, да.
Но это, кстати, к вопросу о 10 или 15 килограммах. Сколько пианино весит?
Пианино весит не 10, и не 15 килограмм, так скажем.
Так что вот...
Да. Еще, конец мне бы хотелось сказать то, о чем говорили на симпозиуме. Очень любопытно было выступление, как всегда, доктора Айхведа из Бремена, который необычайный архив сам из даты русского диссидентского движения.
Да. То, что Гарик Суперфин там, да, который заведовал.
Да, ага. Это потрясающе совершенно. Так вот, он говорил, что когда было опубликовано «Хранить вечно» Копелева в Германии, были и очень многие стали осознавать, потому что денацификация прошла определенные 60-е годы, было и на уровне социальном и законодательном, на уровне психологическом, в особенности среди тех, кто жители, которые помнили приход Красной Армии, и это были свои ощущения, а не умозрительные, вы уж меня извините, а зверствах немецкой армии на территории Советского Союза и оккупированных других стран. Так вот, то, что они могли... было написано о них и могли проартикулировать то, что они вынесли, и то возмездие, которое они вынесли, могли психологически гораздо глубже осознать преступление нацизма на оккупированных территориях. Уже теперь сказать, могли психологически это уложить у себя в голове. Это очень важно. И при денацификации именно это было очень важным фактором.
Вот ну, это кроме этого была еще очень известная выставка о Вермахте, его преступления в Германии, да. Которая Германию буквально потрясла, потому что была там такая легенда, что были плохие СС и хороший Вермахт. На самом деле это было, как мы все хорошо знаем, не так. И вот эта выставка, которая была в нескольких городах Германии передвижная, она колоссальное влияние оказала на восприятие прошлого германским обществом, насколько мне это известно, во всяком случае.
Олег Будницкий, программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.